14:12. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Я заступила на уже территорию Сергея Бунтмана, который у нас тут приболел неожиданно. Надеюсь, что к завтрашнему дню все будет нормально. Ну, а пока я на его месте некоторое время пробуду вместе с вами и с нашими гостями. И сегодня в программе «Не так» историк Алексей Кузнецов. Алексей, здрасте.
Здравствуйте.
И тема нашей передачи – «Мултанская загадка. Дело о ритуальном убийстве». Ну вот я открыла для себя Википедию для того, чтобы понимать, про что мы будем говорить. И, конечно же, я об этом деле слышала, как всякий нормальный человек. Но, во-первых, мой первый вопрос, такой общий к вам. Почему это дело осталось в истории? В чем главное его
загадка? Вы знаете, по очень разным причинам. Если бы оно было просто обычным уголовным делом, оно бы, наверное, ну, было известно какому-то узкому кругу специалистов, историков криминалистики. Оно интересно само по себе, хотя ничего, в общем, уникального оно с этой точки зрения в себе не содержит. Оно осталось, конечно, в первую очередь, благодаря той общественной реакции, которую оно вызвало, благодаря тому, что в это дело со всем жаром своей души включился совершенно незаурядный общественный деятель, человек огромного литературного, журналистского, человеческого таланта, это Владимир Галактионович Короленко, который, собственно, привлек внимание, ну, без преувеличения, всей читающей России к этому делу. И кроме этого, видимо, второе дыхание, вторая жизнь, что ли, в это дело вдохнуло то обстоятельство, что потом и перед революцией, и особенно после революции его все время пытались уложить в некую схему. Это всегда не очень хорошо получалось. Это не очень хорошо получалось у предреволюционных либералов. Это не очень хорошо получалось у советской власти. Но они не обращали на это внимания и все время старались его привести как пример вот некоего общественного явления. А почему это, в общем, не очень правильно в связи с этим делом, я сегодня постараюсь рассказать. Ну вот, например, два таких стереотипа. Первый стереотип, что это дело инспирировано царизмом для того, чтобы сеять вражду между народами империи по принципу «разделяй власть». Я никоим образом не хочу сказать, что царизм не проводил такой политики, безусловно, проводил. Но вот в данном случае как раз никаких указаний сверху, никакого такого вот очевидного руководства этим делом со стороны кого-то из видных сановников, за одним, может быть, исключением, и то это сомнительно достаточно, о чем я тоже скажу, не наблюдается. Это совершенно дело, которое начиналось как местное, и в нем просматриваются четко амбиции только вот прокурорских и судейских, которые им занимались. И второй стереотип, что это церковь, которая таким вот образом, значит, вела борьбу с неправославными вероисповеданиями. И вот, соответственно, ей было выгодно обвинить язычников в ритуальном убийстве для того, чтобы скомпрометировать иноверцев. Тоже не просматривается, хотя отдельные представители, так сказать, отдельные лица, имеющие духовный сан, в этом деле участвовали, но участвовали по разные стороны, и никого из них практически не было однозначно на стороне обвинения, то есть тоже, в общем, не получается. Хотя в литературе об этом деле, особенно в литературе советского времени, его не очень часто вспоминали, но вспоминали время от времени. Эти стереотипы есть.
Ну, а давайте все-таки историю расскажем, Алексей.
Конечно.
Кровь. Да,
ну, действительно, да. В общем, там некоторые подробности, конечно, мало приятны. У нас не ночная, к счастью, передача. Мы переносимся на 120 лет назад, май 1892 года, Вятская губерния. Ватики, о которых вот мы говорим, это удмурты, это, так сказать, старое название этого народа. И район села, довольно большого села, Старый Мултан, села, в котором проживало в то время порядка 120 семей, из них, ну, то есть это, значит, грубо приблизительно 800-900 человек, то есть это большое село. И примерно треть семей – это православные, в селе есть православная церковь, при ней есть постоянный священник, и примерно две трети – это удмурты, которые, большинство из них формально тоже принадлежат к православным, они крещенные, они, так сказать, соблюдают различные обряды, но у них, тем не менее, очень распространены их собственные верования по-прежнему, и у них образовался, видимо, у подавляющего большинства удмуртов, у них образовался такой своеобразный симбиоз язычества и христианства, то есть они христианство приняли. Приняли, видимо, не только для внешнего вида, потому что вот когда второй раз дело будет рассматриваться и будет подтвержден обвинительный приговор, один из обвиняемых, Короленко это все запишет, он находился неподалеку от них в зале суда, один из обвиняемых, самый пожилой, произнесет такую фразу: «Христос терпел, и нам тоже вот как бы полагается». Верил. То есть действительно, в общем, они этими категориями тоже думали. Но при этом, конечно, у них остались очень многие родовые обряды.
Ну, расскажите, шла девушка по лесу.
Шла девушка по лесу из одного русского села в другое русское село, расположенное поблизости. Русская девушка и 16-летняя. И там две дороги, одна такая проезжая, а другая тропинка пешеходная, потому что она идет болотистыми местами, там небольшую гать набросали. И вот на этой самой гате она видит тело. Она видит тело человека, она не видит головы, потому что на голову наброшен такой тулупчик, май месяц, еще достаточно прохладно, и она, в общем, не, как она сама потом показывала, она не обратила внимания, она решила, что это пьяный.
Ты что, даже не поняла, что он не живой?
Она не поняла, что это мертвый человек. Она решила, что это пьяный. То, что, почему она не увидела следов крови, дело в том, что вот в этом месте уже болото, а в болоте такие вот бочишки ржавой воды. Поэтому отделить, как бы понять, где здесь кровавое пятно, а где вот эта вот болотная ржавчина. Она, видимо, вообще не придала этому значения. Она обошла это тело, пошла дальше в деревню к родственникам, там заночевала, и вот когда на следующий день она возвращается обратно, а тело лежит, и кафтан откинут, и она видит, что у тела нет головы, вот тут она уже в панике побежала к себе в родную деревню. Через сутки появился первый младший полицейский чин-урядник, он организовал дежурство около тела, ну, в общем, это, видимо, было бессмысленно, потому что, как он сам потом показывал, там уже было очень сильно натоптано, там была вытоптана целая площадочка. Кроме того, явно совершенно положение тела кто-то менял, потому что, ну вот, хотя бы кто-то с ним какие-то манипуляции совершал. И дальше еще через сутки, то есть через трое суток после убийства, собственно, только начинается следствие, приезжает пристав. И вот пристав, который, ну, он такие достаточно дельные распоряжения отдает, он велит там крестьянам перенести тело, значит, положить его на ледник для того, чтобы сохранить его для вскрытия. Естественно, что собираются крестьяне, причем и крестьяне русские, и удмурты. И вот один из русских крестьян, он, собственно, и заводит с приставом разговор, и от него, собственно, у пристава возникает вот эта вот идея, что это ритуальное жертвоприношение. Этот крестьянин говорит: да, вот ватяки, вот у них действительно такое бывает, вообще они язычники. Пристав осматривает тело и составляет первый такой достаточно поверхностный протокол, после чего начинается, собственно, следствие. Оно ведется как обычное следствие по обычному смертоубийству, как тогда это все называлось. Только через месяц будет произведено вскрытие. Никакой злонамеренности в этом нет. Просто дело в том, что как раз в это время в этих краях эпидемия одновременно и чумы, и холеры. Угу. Поэтому все врачи просто взбиваются с ног.
И... А когда поняли, что там нет внутренности и кровь выкачена?
Вот при вскрытии. При вскрытии поняли, что там повреждение более, еще более, так сказать, обширное, чем просто отрезанная голова. Дело в том, что пристав, он даже, ну, настолько поверхностно произвел осмотр тела, что он не трогал одежду. Вот когда полицейский врач уже начал производить вскрытие, обнаружилось, что тело разрублено несколькими ударами топора, очень такое, ну, не очень большое, там порядка 20 сантиметров разруб, но тем не менее из тела удалены легкие и сердце. И вот это тоже, естественно... Вообще, надо сказать, что все, что находит полиция, оно действительно объективно работает на версию ритуального убийства. Личность установлена, на удивление, быстро. Дело в том, что около трупа находится котомка небольшая, и вот в этой котомке, помимо там всякого барахлишка, находится справка медицинская, которая выдана на имя крестьянина Конана Матюнина, и она утверждает, эта справка, что он страдает, с его слов, он страдает эпилепсией, страдает падучей болезнью. Значит, как потом, собственно, это предположение подтвердилось, действительно, тело принадлежало вот этому Конану Матюнину. Он бродяжка, но такой бродяжка, как сказать, он полупрофессиональный нищий, он вообще живет, у него есть постоянное место жительства, у него есть жена, он живет примерно в 100 верстах вот от этого места, где все это произошло. Но он очень бедный, и он действительно, видимо, страдал эпилепсией. Ему даже предлагали ехать в Казань, где ему там могли сделать какую-то операцию. Вроде тогда считал, что трепанация черепа помогает, и, соответственно, удаление жидкости, которая скапливается под черепом. Но он побоялся, отказался. Вот он всем эту историю рассказывал. Вот. Он периодически в теплое время года отправлялся собирать милостыню. И вот его, собственно, видели, но вот в каком селе, непонятно, потому что, судя по всему, как потом покажут уже несколько расследований этого дела, он в Старом Мултане не ночевал. Там ночевал какой-то другой нищий, который переночевал и ушел. Почему другой? Его видели несколько жителей Старого Мултана, и все они показали, что, во-первых, к вечеру он был уже довольно пьяненький, во-вторых, он сидел, его несколько человек видел, он на заваленке курил. Матюнин не пил, потому что он боялся, что это спровоцирует у него приступы падучей болезни, и не курил.
А подождите, вот я тут читаю цитату из версии обвинения. Напоили, подвесили пьяного и добыли из него внутренности и кровь для общей жертвы.
А дело в том, что версия обвинения исходила из того, что какой же бродяжка нищий не пьет. Разумеется. И действительно то, что он не пил, было, конечно, исключением, а не правилом. Но он действительно, видимо, боялся, что вот это дело у него может спровоцировать приступы
падучей. Правильно ли я понимаю, что сразу обвинение было вот предъявлено группе угодских крестьян?
Не сразу. Значит, первые несколько недель обвинение вообще никому не предъявлено. Вот идея о том, что это ритуальное убийство, оно бродит у полицейских чинов, но обвинение не предъявлено. А вот после того, как вскрытие показало, что помимо того, что голова отрезана, еще отсутствуют внутренние органы, вот тут следствие начинает работать на эту версию, и, видимо, уже никаких других версий даже не рассматривает. Хотя, как, ну, сейчас, более или менее зная ответ, конечно, легко рассуждать через 120 лет, но поменьше в мере еще одна должна быть версия – инсценировка ритуального убийства. Конечно, это очевидно, тем более, что если бы пристав немножечко повыяснял, он бы без труда установил, что отношения между этими соседними деревнями, русской и удмуртской, достаточно напряженные там. И по поводу земли разные ссоры, и личные были, так сказать, основания для личной неприязни. Но вот следствие совершенно четко уверено, что это вот ритуальное жертвоприношение. И дальше, значит, продолжаются следственные действия. Значит, у удмуртов действительно вот это вот их такое родовое язычество, оно имело следующую форму. Значит, у каждого рода или клана, если можно так выразиться, было свое молитвенное место. Как правило, оно находилось в самом селе. У кого-то из старейшин на земельном участке это был такой шалаш. Родовой, ну, что-то вроде часовни, да, такое вот родовое языческое место. Интересно, что в Старом Мултане было два шалаша, потому что два рода проживало. И в обоих шалашах будет найдена иконка Николая Чудотворца. То есть, действительно, все переплелось, да, такое язычество с элементами христианства.
А у них уже были вот эти вот ритуальные жертвоприношения до этого случая?
Почему? Вот это один из самых главных вопросов, связанных с этим делом. Дело в том, что жертвоприношения были, безусловно, но это были жертвоприношения животных. Как правило, утка или гусь, домашняя птица, вот в этих самых родовых шалашах нашли такие, ну, что-то вроде небольшого корыта со следами старой крови, там птичьи перья и так далее, какая-то шерсть. Сначала думали, что волос, потом нет, экспертиза показала, что шерсть животных. Разделять, определять человеческую или животную кровь тогда еще судебная медицина не умела, но, в общем, в конечном итоге решили, что кровь может быть человеческой, поскольку у тела, которое найдено на болоте, лапти были не очень изгвазданы, вот у пристава рождается такая версия. Убили в одном месте, а потом уже мертвое тело, соответственно, привезли. И дальше начинают брать подозреваемых, их в конечном итоге наберется 11 человек, все это мужчины из села Старый Мултан. По версии следствия, дело выглядело так. Несколько несчастий за последние годы вот свалились на эти края, не только на село, вообще на все Поволжье. Во-первых, это страшный голод 91-92 года. Во-вторых, это эпидемия чумы и уже приближающаяся за ней эпидемия холеры. Какой-то мальчик, русский мальчик, но понимавший по-удмуртски, переночевал в доме у своего приятеля, удмуртского мальчика, и потом расскажет, что вот он слышал, как он лежал на печке, значит, собрались удмурты, начали говорить, что один из них видел какой-то страшный сон, который такой вот пророческий, о грядущих бедствиях, надо срочно как-то что-то делать. Вот эти слова следствие тоже интерпретировало, что что-то делать, это нужно принести жертву, причем необычную, а какую-то вот сверхжертву. Дальше следствие начинает изучать вопрос, вообще были ли прецеденты, были ли, так сказать, в данной местности человеческие жертвоприношения. Находят довольно много информации, но вся эта информация – это слухи. Вот какой-то человек, значит, в трактире встретился с другим человеком, и этот человек ему рассказывал, что он очень хорошо знает третьего, который, вот, так сказать, при всем присутствовал. Слухов множество, следствие их довольно добросовестно собирает, ни одного достоверного. Это, кстати говоря, станет главным основанием для первого пересмотра дел. Пока еще никакой особенной общественной реакции вокруг этого нет, кроме крестьян вот нескольких местных деревень. Никто особенно про это дело не знает. Тем не менее, следствие тянется довольно долго, именно потому, что оно никак не может выстроить все равно связанную картину.
Они сидят, подозревают?
Они сидят, и один из них скончается, находясь под следствием. В конечном итоге версия следствия была такая. Значит, вот именно потому, что требуется принести какую-то огромную жертву, необычно большую, вроде раскопали даже, что раз в 40 лет в Атике приносят именно человеческую жертву, нужно кого-то заманить, причем обязательно. Не своего, да, это должен быть иноверец. И вот когда на свою голову четвертого вечером в село пришел этот самый бродяжка, вот тут-то решили его напоить, значит, организатор этого дела, это вот старейшина рода, на его участке находится этот шалаш, но убивает он не сам, а находит для этого специального человека, жителя этого села, который на селе, это такая уважаемая должность в любом селе, забойщик скота, вот он профессионал, да, вот он якобы, значит, совершает убийство, затем тело подвешивают к вверх ногами к, значит, верхнему бревну этого самого шалаша, отрезают голову, собирают жертвенную кровь и так далее. Вот это все, вот со всем этим великолепием следствие выходит на суд. И, к счастью для подсудимых, за это дело берется очень грамотный адвокат. Вообще, надо сказать, что это золотой век российской адвокатуры.
Кони.
Нет, Кони, кстати говоря, это очень распространенное убеждение, он ни разу не выступал в качестве адвоката, но Кони будет участвовать в этом деле, о чем мы обязательно, естественно, после новостей и поговорим.
Спасибо, мы делаем паузу, слушаем новости. Напомню, что в программе «Не так» мы говорим о Мултанском деле, и нам о нем рассказывает историк Алексей Кузнецов. Через несколько минут вернемся.
Все не так! Все не так, ребята!
Возвращаемся в программу «Не так». Сегодня я веду ее. Меня зовут Ксения Ларина, а в нашей студии историк Алексей Кузнецов, и мы говорим о Мултанском деле. Давайте мы уже к суду, к первому подойдем.
Да, и вот, значит, первый суд, суд присяжных. И так получилось, что первое судебное разбирательство прошло, ну, скажем так, с явным совершенно преобладанием обвинительного уклона. А дело в том, что как раз вот именно в это время, середина 90-х годов, это золотое время не только русской адвокатуры, но в каком-то смысле русского суда, действительно, время, когда вот этот принцип состязательности процесса максимально старались соблюдать, и действительно это давало защите определенные возможности. И на суде председательствующий был совершенно индифферентен, не мешал представителю обвинения, по сути, перехватить ведение процесса в свои руки. И этим воспользовался очень грамотный, очень такой добросовестный адвокат Михаил Ионович Дрягин, который вел это дело вот на протяжении всех трех судебных заседаний, который именно на том основании, что защите не были предоставлены все необходимые возможности по вызову свидетелей, по представлению своих доказательств, по, так сказать, допросу тех, кого они считали нужным, он обратился с кассационной жалобой в Сенат, который был главной такой вот надзорной судебной инстанцией Российской империи, для того, чтобы дело, так сказать, было пересмотрено.
Но уже приговор к этому времени прозвучал.
Приговор вынесен. Присяжные из 11 людей, которые на скамейке подсудимых оказались, троих сочли оправданными за недоказанностью, а в остальных, в отношении остальных восьмерых, значит, были там приговоры к различным срокам каторги. Дрягин пишет вот эту вот самую кассационную жалобу, и в Сенате она попадает к обер-прокурору одной из палат Сената. Это вот упомянутый вами Анатолий Федорович Кони. Вы знаете, вот я не первый раз сталкиваюсь с тем, что Кони воспринимают как адвоката, и в этом, наверное, есть какой-то такой глубокий смысл. При том, что этот человек никогда, ни разу в жизни, ни одного дела не вел в качестве адвоката, либо прокурор, либо судья, он, так сказать, в прокуратуре и в суде работал, но действительно по своей вот внутренней сути Анатолий Федорович принадлежал к людям, для которых это редкий, видимо, случай вот для работника прокуратуры. Главное – это соблюдение справедливости. И с этой точки зрения он, конечно, как никто подходил бы для роли адвоката, но в таком вот высоком смысле слова, не просто там вот одной из сторон в суде. А вот он был такой очень человек в этом смысле щепетильный, и он рекомендует соответствующей комиссии Сената это дело направить на пересмотр, именно потому, что в первую очередь не были соблюдены права защиты, ее, так сказать, законные права в суде, и, во-вторых, вот это тоже Кони, вот заодно это, так сказать, стоит его упоминать как великого российского судебного деятеля, он пишет в своем представлении комиссии Сената. Вот в таких делах особенно нужна щепетильность, потому что такие дела становятся фактически прецедентами. Потому что если мы сейчас признаем, что вот действительно имело место ритуальное убийство, то это для последующих событий, так сказать, в отношении вот этих вот удмуртов может иметь очень важные последствия. Поэтому все должно быть соблюдено. И комар, что называется, носу не должен подточить. И дело в другой состав суда передается для повторного рассмотрения.
А каким образом Короленко туда попал?
А Короленко вот попадает как раз на второе рассмотрение.
Это как первый его раз... инициатива? Его
не
интересовало?
Его он узнал об этом от двух своих знакомых, провинциальных журналистов. Вот они его приглашают на... Он, собственно, от них узнает об этом деле. Потому что центральная печать после первого дела ничего о нем не писала. Но Короленко... Почему именно Короленко обратились? Дело в том, что Короленко прославился в очередной раз, прославился как такой вот защитник прав простых людей своими статьями о голоде 91-92 года. И вот поэтому к нему, наверное, обращаются как к человеку, который, чей авторитет вот может, так сказать, в данном случае помочь.
Ну, как общественным защитником, получается, так бы сегодня его
общественным
назвали.
Защитником он станет в третьем деле. Пока он журналист, который будет очень подробно освещать все это дело. Более того, он договорится с этими вот двумя своими знакомыми журналистами. Они, по сути, будут вести стенографически в три руки стенографическую запись основных вот моментов этого второго процесса, что окажет потом неоценимую помощь защите, когда она будет готовиться к третьему оправдательному процессу. И Короленко, кроме того, для него Удмуртия не чужая. Он в ссылке там побывал в свое время. Ну и кроме того, это вообще человек с таким вот общественным темпераментом. Знаете, я, когда к этой передаче готовился, я перечитал статью Дмитрия Быкова о Короленко, которая публиковалась в свое время в «Дилетанте», и вот там Дмитрий Львович, он пишет о том, что если в литературе этого периода Владимир Галактионович остался все-таки вот, ну, во втором ряду, пусть блестящим, там, рядом с Гаршином, с Глебом Успенским, да, с другими замечательными писателями, но при наличии, так сказать, Толстого и Чехова, конечно, в первый ряд он не попадает. А вот именно в том, что касается общественной деятельности писателя, он пока на первом месте. Там потом можно говорить, когда Толстой, но это уже в 20 веке. Да? А пока, конечно, Короленко себе равных не знает, вот в таком жанре, что называется, писательского расследования. И Короленко со всем жаром своей очень честной такой прямой души, он за это дело берется. И во втором деле его главная заслуга, он привлекает к этому делу внимание. Оно начинает, отчеты о нем начинают появляться в центральной печати. Это очень нервирует следствие, естественно. И следствие начинает делать одну ошибку за другой, потому что, пытаясь найти еще более убедительные аргументы для второго дела, следствие уже в открытую начинает, по сути, фальсифицировать
настаивая на
материал,
этой
настаивая на этой версии, да, а нервничая, у них все хуже и хуже получается, и в конечном итоге это сыграет свою роль в третьем деле. Дело в том, что действительно противоречий довольно много. Противоречие первое. Не могло убийство Матёнина происходить так, как оно было описано, во-первых, потому что не могло быть тело подвешено в ритуальном шалаше. Шалаш довольно низенький, Матёнин выше среднего роста для того времени. Не получается никак. Когда следствие начинает говорить, ну вот его сначала убили, отрезали голову, потом уже без головы подвесили, не имеет смысла, потому что, собственно, кровь-то, так сказать, должна быть вот прямо сразу, да? Вытечет большая часть, успеет, да. Кроме этого, совершенно следствие не обратило, проигнорировало то, что в первый же день, когда тело осматривал первый полицейский чин, крестьяне ватики говорили, да посмотрите, вот вокруг же много следов крови, вот они приносили какие-то щепки, на которых кровь была, а пристав просто их обругал и выкинул эти щепки в болото.
А голову не нашли?
Пока нет. Потом найдут. Пока нет. Когда голову найдут, все окончательно встанет на свои места. Пока голову не нашли, это, в общем, все-таки аргумент в пользу того, что это вот ритуальное убийство, потому что якобы по вот ватяцким представлениям голову нужно куда-то в отдельное место, там в лес, на какую-то тайную молитвенную поляну. У Акунина в «Пелагее и белом бульдоге» вот тут уже практически полностью текстуальное совпадение. Ну, собственно, Григорий Шалович, он не скрывал, что он пользовался вот статьями Короленко, когда писал вот этот свой роман. И там действительно очень много параллелей. И дальше все-таки, тем не менее, второй состав присяжных выносит обвинительное решение. Виновны, хотя и сказано там виновны, но заслуживают снисхождения, но тем не менее виновны. И вот здесь уже, конечно, в полную силу вступает Короленко. Опять отправляется, опять Дрягин готовит кассационную жалобу, она опять отправляется в Сенат. Довольно редкий случай, и это, конечно, заслуга Кони, Сенат второй раз заворачивает дело на третий раз. Случай не уникальный. Был даже один, по меньшей мере, случай, когда трижды Сенат разворачивал дело. Но, в общем, достаточно редкий. И Кони потом уже, после революции, в 22-м году, в статье «На смерть Короленко» напишет, это единственное свидетельство такого рода, что вот его вызывал после второй вот этой вот принятия второй кассации, вызывал министр юстиции, намекал на то, что очень недоволен вот этим вторичным опротестованием обвинительного приговора Константин Петрович Победоносцев.
Слушайте, вообще, конечно, то, что вы рассказываете, вот для меня загадка главная этого Молтанского дела пока, казалось бы, богом забытая деревня, какой-то бродяга, которого там кто-то убил. Ну и бог бы с ним, подумаешь. Тоже, знаете, мне это, дело, это скажут сегодня.
Совершенно,
да?
Правильно. Дело в том, что как бы потом ни говорили, что вот это дело вскрыло там всю бездарность, продажность и никчемность полицейского аппарата Российской империи, а так вот если отстраненно посмотреть, он не так плох. Да, конечно, все эти полицейские приставы, кто-то там неквалифицирован, кто-то откровенно корыстен. Был там один из приставов, который, так сказать, просто взятку требовал с ватяков. Но это для нас все не ново. Угу. А вот то, что обычное убийство обычного нищего крестьянина все-таки расследуется, несмотря на эпидемию, все-таки приезжает судебный доктор и так далее, и так далее. Это, конечно, показывает на то, что все-таки полицейская служба, да, со всеми своими грехами, но они есть в то время у любой европейской полицейской, полицейской службы и Скотланд-Ярд далеко не безупречен. Мы это не только от Конан Дойля знаем. У нас еще будет передача про Джека-потрошителя. Вот. Так что безупречных полицейских служб не бывает. Но полиция как-то действует. А вот то, что уже есть общественное мнение, и вот в лице Короленко, в лице других людей, которые Короленко пригласили, оно действует, вот это, конечно, очень важное свидетельство. Что касается победоносцев. Этот человек, ну, уже не всесильный, но по-прежнему очень сильный. А в вопросах церковной политики он, конечно, пока еще номер один. Он и официальный оберпрокурор Святейшего Синода. Константин Петрович был совершенно убежденным сторонником такого агрессивного наступательного миссионерства. В отношении язычников, в отношении мусульман, делал исключение для евреев, считал, что этих не исправишь ничем, никакое миссионерство не поможет, а вот язычников надо, 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 собственно, Акунина об этом тоже. И я не думаю, что Кони выдумал вот это вот, так сказать, то, что ему министр юстиции передает, что победоносцев недоволен. Он, правда, в открытую в дело не влез, он никаких открытых указаний не давал, со статьями в печати не выступал, я имею в виду победоносцев. Но, конечно, его мнение, видимо, кому нужно, было известно. Дальше готовится третий процесс, и вот, видимо, решающее для его, так сказать, успеха, я имею в виду под успехом, естественно, оправдание невиновных, обстоятельство то, что Короленко приглашает для защиты в дополнение к Дрягину, ну, неудобно было бы Дрягина, который, в общем, на себе в одиночку тащил два процесса из дела выводить, когда оно, наконец, стало известным, но в качестве второго адвоката приглашается Николай Платонович Карабчевский. А это одно из светил русской адвокатуры. Это человек очень непростой, по-разному к нему и современники, и, так сказать, потомки относились, но что у него, даже противники его ни в коем случае отнять не могли, мало того, что он был замечательным судебным оратором, многие российские адвокаты того времени этим отличались, но он был еще и, видимо, таким достаточно изурядным криминалистом.
А кто оплачивал их услуги?
Карабчевский отказался от гонорара. Это довольно распространенный в то время сюжет. Я, честно говоря, не вижу в этом ничего дурного. Конечно, знаменитые адвокаты часто брались безгонорарно за дела ради рекламы. Угу. Конечно. И у Карабчевского это есть. Но, ну, хорошо, он взялся ради рекламы, но, во-первых, он действительно не взял ни с кого ни копейки, во-вторых, он сделал свое дело. Ну, понятно.
То есть его реально это заинтересовало.
Его реально это заинтересовало, и Короленко сумел его убедить в том, что это дело имеет, скажем так, перспективу с точки зрения защиты. Именно Короленко подсказал ему, видимо, несколько... Короленко, он же неутомимый. Он на место преступления несколько раз ездил, он всю эту тропинку промерил.
А была возможность спросить, да. Общаться, разговаривать с подсудимыми у
них? С подсудимыми нет.
Вот общаться
не
было
нет.
Права,
нет,
да?
Только у адвоката. У адвоката мог... Но подсудимый... Судимые – это, в общем, малограмотные достаточно люди, и на самом деле защита в основном сделала дело без их участия, вот именно своими
усилиями. А сколько там было к тому времени, вот на третьем процессе, сколько было подсудимых? Семеро?
Восемь. Восемь человек. По-моему, восемь. Если все из первого состава обвиняемых дожили, значит, я, честно говоря, не помню. Один был очень уже пожилым человеком, он мог не дожить. Но семь или восемь обвиняемых. И дальше Карабчевский совершенно блистательно, так сказать, проводит защиту, вскрывая все многочисленные слабые места следствия. И вот здесь как раз одним из главных моментов является экспертиза не судебно-медицинская, а экспертиза этнографическая. Главный вопрос, как вы совершенно правильно заметили в первой части передачи, вообще были ли такие достоверные случаи. И вот вызывается несколько весьма авторитетных, прямо скажем, этнографов, действительно специалистов именно по удмуртскому народу, по родственным народам. И один из них, Верещагин, достаточно категорически заявляет, что никаких свидетельств нет. Другие эксперты допускают возможность, но, опять-таки, ни одного конкретного дела достоверного привести не могут. То есть они из общих соображений говорят, что да, может быть, но эти же эксперты, которые вроде бы льют воду на сторону, на мельницу обвинения, они же в силу своего профессионализма от этого обвинения не оставляют камня на камне. Потому что, значит, по версии следствия получается, что в одном шалаше при убийстве там присутствует несколько человек – они принадлежат двум разным родам. А эксперт категорически говорит, у удмуртов запрещено молиться вместе, да, каждый только в своем родовом шалаше, это, так сказать, грех совершенно невозможный, да, уже это подрывает. Потом там еще другие детали. Вот чуть ли не важнейшим из органов считается печень, имеется в виду жертвенного животного, потому что там она что-то через нее передается, а у трупа печень присутствует, и так далее, и множество таких вот вещей, и в результате присяжным, несмотря на то, что до них два раза выносилось обвинительное решение, присяжным не потребовалось много времени, выносится оправдательный приговор.
Всех освободили.
Всех освободили. Около 4 лет они провели под стражей, но в конечном итоге все-таки справедливость восторжествовала.
А кто убийца? Главный вопрос.
Теперь главный вопрос.
И где легкие, и голова?
Да. Ну, где легкие, на этот вопрос ответа так и нет, а голова находится. Осенью 95 года следует оправдательный приговор, а летом 96 года, лето было необычайно жаркое и засушливое, подсохли даже те, так сказать, районы прилегающих болот, которые обычно даже летом были непроходимые, крестьяне отправились на болото драть мох. Он используется, ну, в качестве пакли для, ну, для разных целей, в том числе для утепления исп и так далее. Пошли драть мох, и буквально вот несколько, когда искали голову вот тогда, в 92-м году, буквально несколько шагов не дошли до этой головы. Ее обнаружили в сухом болоте, да, эту голову, ну, точнее, череп и несколько позвонков шейных. И по месту уже как бы понятно, что это ничья другая голова не может быть, как вот покойного конного Матёна. Мултанские жители посовещались и решили нового дела не возбуждать, как бы все улеглось и улеглось. А еще через год такой профессор Патенко, специалист по судебной медицине, криминалист, тоже по просьбе того же неугомонного Короленко, он продолжает заниматься этим делом, он объявляет, что он нашел разгадку, что 2 крестьянина соседнего русского села специально убили вот этого бродягу, инсценировали это убийство именно как ритуальное для того, чтобы навести следствие, собственно, вот на Ватяков. Правда, Патенко тогда не называет фамилии, потому что оба живы, а мултанцы не, вроде не собираются как бы возбуждать дело. Ну, просить, по крайней мере, о возбуждении дела. И уже в 30-е годы, уже при советской власти, один, так сказать, краевед и демограф, наконец, называет 2 фамилии. И там мотивов, видимо, переплелись 2 мотива. Во-первых, 2 этих крестьянина в свое время просились из своей общины.
Русские.
Русские. Они просились в Мултан, они хотели переехать. Мултан, видимо, был село, видимо, был побогаче. И земли были получше качеством. Вот. Их не приняли, их отвергли, они затаили обиду.
Это в качестве мести.
В да? качестве мести, и как вот показал, собственно, откуда берется это. Как я понимаю, все в основном опирается на якобы сделанное одним из них на исповеди перед смертью признания. И вот он якобы на исповеди показал, что они, во-первых, хотели отомстить, а главное, они рассчитывали, что после того, как несколько глав семей отправят на каторгу в Сибирь, будет передел земель между общинами.
И удмуртов погонят от этого.
Часть удмуртской земли, так сказать, вот этой русской деревни.
Ну, слушайте, они такие простые крестьяне, если они инсценировали ритуальное убийство, значит, не понимали, как это сделать.
Вот, да? Вот видите, они, конечно, непростые, но, конечно, было несколько ошибок ими допущено, на которые следствие вот в этом раже охотничьим не обратило внимания. На самом деле, при первом обнаружении тела, вот там, вот на этой болотистой тропинке, полицейский пристав еще не судмедэксперт, а полицейский пристав вот в этом первичном протоколе осмотра, он сразу заключил, что голова была отрублена прижизненно. Потому что большое количество запекшейся крови вот в артерии осталось. Вот она хлестнула, да, потом кровь начала сворачиваться, образовалась такая пробка. То есть полицейский, он судмедэкспертом не был, но он, видимо, был опытным достаточно полицейским, он определил вот так вот, ненаучно, визуально, но что это прижизненная травма. Значит, собственно, убийство произошло прямо на тропинке. А самое главное, когда тело начали уже переворачивать и подняли, под тело телом обнаружили ровно отрезанную, как отрубленную, прядь белокурых волос. Покойный был светловолосым. То есть явно совершенно ему отрубили голову топором прямо вот на этой самой тропинке. Отсюда и прядь волос. Он носил длинные волосы. Она осталась под телом.
А вот девушка, первая свидетельница, вот вы говорили, что она заметила тоже, что тело меняло свое положение.
Она не тело меняла, одежда на нем меняла свое положение. Насчет тела она не запомнила.
То, что сначала была прикрыта голова, а потом...
Вот непонятно. Значит, с ее показаниями достаточно туманно, потому что получается, что голова была отрублена сразу, а она вроде как исходила из того, что она была абсолютно уверена, что когда она первый раз шла, голова была на месте. Но тоже, конечно, могло все и показаться, и понятно, что на показания одного свидетеля что-либо строить трудно. Я даже вот что хочу сказать. Даже вот на вот этой вот предсмертной исповеди одного из крестьян-убийц тоже, в общем, не надо считать это стопроцентным доказательством. С одной стороны, вроде по логике, да, исповедь, да, то самое время и место, где такие признания нужно делать. Но с другой стороны, история психиатрии судебной знает столько самооговоров, совершенно не вынужденных, там, не выбитых следствием, а сделанных. Ну, у Достоевского, помните, в «Преступлении и наказании» тоже самооговор вот этого вот рабочего, да? Все может быть. То есть все равно какой-то 1-2% нужно оставлять на то, что, может быть, реальные события еще каким-то образом развивались. Но в том, что вот эти вот ватяки оказались невиновны, в этом, как мне представляется, можно уже не сомневаться. То есть главное вот в этом деле, что невиновные после, да, долгих мытарств, да, было много шансов, что их не оправдают, но все-таки они были оправданы.
А советским историкам нужна была это дело.
А советские историки,
для...
да, они одной краской. Вот это
обличение царизма.
Для обличения,
да?
Царизма, для обличение верхушки православной церкви и так далее, и так далее. Сейчас, кстати говоря, много интересных исследований по этому поводу. Я наткнулся, то есть не наткнулся, а целенаправленно искал и нашел в интернете автореферат диссертации, которая была защищена в 2002 году в Нижнем Новгороде, кандидатская диссертация.
Ну вот, Логинова Ирина Владимировна.
Да, совершенно верно. Вижу.
Даже есть ссылка есть.
Да, да, этот автореферат, там диссертация, насколько я понимаю, можно за небольшие денежки и платно получить текст, а вот автореферат, он тоже достаточно информативный, она очень, как я понимаю, так аргументированно показывает, как менялось вот в разное время отношение к этому делу в зависимости от того, что хотели показать. Угу. Вот, например, меня поразило, что в начале, в середине 90-х, уже в постперестроечные годы, некоторые деятели удмуртские, они, например, настаивали на том, что вот язычество ватяков – это такой способ сохранения национального самосознания, это такой вот наш ответ царизму, да, пока мы свои древние родовые верования храним, значит, вот мы как бы не подчинились. Ну, наверное, в этом есть определенная логика, но я имею в виду, что в этом деле каждый акцентировал внимание на том, что в данный момент вот ему было, так сказать, важно и нужно. Вот, и остается только в очередной раз снять шляпу перед памятью короля, для которого, видимо, важным и нужным была правда.
Справедливость.
Справедливость. Вот не отстаивание какой-то там условно-либеральной или условно-консервативной или еще какой-то условной точки зрения. Он хотел докопаться до разгадки. Вот ему было важно, как на самом деле все это было.
Ну и, как я понимаю, для истории российской юриспруденции это тоже важное.
Конечно, это очень знаковое дело. Вот мы будем говорить о деле Бейлиса. Очень многое повторится в этом деле. Опять тот же Короленко. И опять тот же конь. Да? То есть это, конечно, дело, которое вдохнуло в очень многих людей, до этого скептически относившихся к суду, в общем, вот такое вот доверие к этому институту, который, еще раз повторюсь, но действительно в это время переживает, судя по всему, такой золотой век российского правосудия.
Ну что ж, огромное спасибо вам за лекцию, профессор. Да, напомню, это Алексей Кузнецов. Мы говорили мы о Мултанском деле. Вот не знаю, как вам. Я вот с удовольствием все это, с огромным интересом все это прослушала. Удовольствия мало, скажем,
да,
получила.
Я понимаю,
да? Но интерес безусловный. И как-то хочется подробности какие-то узнать. И если хотите, тоже можно обратиться и к Кунинскому роману.
Конечно, материалов много, достаточно.
И к самому Короленко, у которого
конечно,
тоже
конечно,
все это
конечно.
Есть в его текстах.
Да.
Спасибо большое.
Всего доброго.
Извините, если что не так.
Нет, ребята, все не так, ребята.